говорим по-русски.
По-русски? Элементарно.
Часов и 6 минут в столице. Передачу ведут Ольга Северская и Оксана Пашина. Это для наших слушателей, которые сегодня спрашивают, кто ведет передачу. За звукорежиссерским пультом Марина Лилякова. И в нашей студии Александр Пиперский, научный сотрудник Высшей школы экономики и доцент РГГУ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И, между прочим, еще лауреат премии «Просветитель». То есть очень просветительный человек. Сейчас вас будет просвещать.
Сейчас просветим.
А мы, Оксан, тут замечательные ответы у нас на СМС-ленте.
Да, да, да. Давайте сразу детский вопрос.
Детский вопрос мы уже задали нашим маленьким слушателям, моих родителям. Это, в общем, чудесную книгу они, на мой взгляд, получат из серии первой книжки о науке издательства «Аванта». Теория относительности будет доступна. Я покажу вот эту книжку. И уже нам дали уже телефоны победителей?
Нет, пока нет.
Нет, нас слышит референт, нам нужны телефоны победителей.
Референт играет на гитаре.
Мы задавали чудес... На самом деле он еще очень напряженно работает. А это такие минутки отдыха для того, чтобы еще лучше работать дальше. Вопрос был смешной, поистине детский. Какая приставка, упав в траву, сделает ее совершенно непригодной для коров и других травоядных животных? Тут есть, не могу не процитировать Алевтину, которая нам написала, что получится перегной от того, что упадет приставка в траву. Алевтина, может, это, конечно, и так, но ответ был неправильный. Итак, какая приставка, упав в траву, сделает ее совершенно непригодной пригодны для коров и других травоядных животных. А вот в студии по прямому телефону нашему 495-363-3659 мы будем разыгрывать, как и потом, в следующей викторине, уже для взрослых, книгу такого семейного чтения «Что значит быть собакой?». Это очень хорошо знает Грегори Бернс. Он с вами делится открытиями в области нейробиологии животных. Действительно потрясающе интересная книга. Перевод с английского «Alpina Nonfiction». Эту книгу подарила нам и вам соответственно. Ну что ж, давайте рискнем.
Есть желающие ответить. 363-3659. Наш телефон. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло. Алло.
Как?
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Ваша гипотеза.
Я думал, приставка О.
А почему?
Да.
Что же происходит?
Отрава.
Правильно.
А как вас зовут?
Игорь,
да, вы абсолютно правы. Вы наш победитель, и вы узнаете, что значит быть
Игорь,
собакой.
А случайно собаки у вас нет?
Нет, собаки нет.
Собаки нет. Но все равно будет интересно. Может быть, есть друзья-собачники, вы ее подарите кому-нибудь. Ну что ж, дальше мы будем заниматься лингвистикой для школьников, потому что Александр Пиперский, в то время как все на каникулах преподаватели отдыхали, он работал как сумасшедший. Он просто вот песни блестящих «А я все летала», это про него, только в мужском роде надо было бы. И перелетал действительно с смены обучающие на лингвистические школы, с лингвистических школ на олимпиады. И вот такой был замкнутый круг. Лингвистика для школьников – наша тема. А почему вот одни учатся, школьники, да, вместо того, чтобы отдыхать на каникулах, а преподаватели тоже вместо того, чтобы пользоваться каникулом, им что-то преподают или проверяют какие-то задания?
Да, но действительно кажется, что когда заканчивается учебный год, с этим учеба и заканчивается, но на самом деле совершенно нет, и когда мы имеем дело с одаренными школьниками, то, конечно, лето – это самая горячая пора, когда у них постоянно бывают всякие сборы, школы, международные олимпиады и так далее, но вот я просто могу для примера рассказать, вот что я делал этим летом. Значит, вот в июне у меня закончилась сессия, я принял все у всех студентов, дальше я поехал под Москву на сборы команды Москвы по математике школьников, рассказывать им про лингвистику и как это вообще все работает. Потом у нас была литературная смена в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Значит, там я тоже немножко преподавал. Потом в июле в Москве, под Москвой, происходила летняя лингвистическая школа для школьников со всей России, которая 75 человек съезжаются, учатся лингвистике 10 дней. Потом такая же школа петербургская, которая традиционно проводится в Усть-Нарве. И потом, наконец, вершина всего этого — международная олимпиада по лингвистике, которая в этом году была в Южной Корее. Вот я туда ездил работать членом жюри. Так что вот деятельность по обучению школьников кипит.
Сумасшедшая. Да. Вот, Саша, в самом начале прозвучало, я, сказать, был на сборах команды по математике, да. А потом посещал вместе с Антоном Суминым, насколько я понимаю, была такая летняя гастроль на литературной смене в «Сириусе». Вот, а вы лингвист?
Да.
А вот математика и литература, это как?
Да. Потому что, вообще говоря, математика и лингвистика, науки тесно связаны. Дело в том, что когда, например, в Московском университете полвека с лишним назад открывалось отделение теоретической прикладной лингвистики, то как раз и предполагалось, что там будут много преподавать математику. Поэтому лингвисты часто тесно дружат с математиками, и для обеих наук это, как мне кажется, полезно, потому что, с одной стороны, лингвисты, которые учат математику, у них как-то, как говорил Ломоносов, ум в порядок приводят и все такое. Mm-hmm. А математикам тоже часто бывает полезно выйти за пределы своей науки, с одной стороны, и понять, что это все не только абстракции, но что какие-то такие вещи вполне применимы, то, что они учат, решая свои задачи, mm-hmm. можно применить и к реальной жизни тоже. Так что математика, понятно, а литература тем более понятно, потому что все-таки русский язык, филология, вещи взаимосвязаны, и всегда можно найти что-то, что заинтересует литературного школьника тоже.
Кстати, литературу на отделении теоретической прикладной лингвистики не преподают. А вот математика есть, а литература нет, поэтому тут еще можно видеть такую некоторую ностальгию по литературе и собственное восполнение.
Дмитрий спрашивает, а чем лингвистика для детей отличается от лингвистики для взрослых?
Такой вопрос прям философский для начала.
Да, это очень хороший вопрос, и на самом деле он очень важен, потому что лингвистика как школьного предмета ведь не существует. Потому что можно преподавать детям химию, и химия является школьным предметом, там существуют какие-то программы, существуют учебники, миллионы школьников мучаются, учат химию. Лингвистика это так не устроено, потому что действительно это такая вот вещь, которая находится на стыке русского языка, иностранного языка и так далее. И именно поэтому в 1963 году замечательный наш лингвист Андрей Анатольевич Залезняк написал статью под названием «Лингвистические задачи», который заложил основы современного образования школьников в области лингвистики. В чем состояла идея Залезняка? Идея Залезняка состояла в том, что вот у нас есть лингвистика, которой нет в школе, то есть мы не можем требовать от школьника каких-то специальных знаний. Но что мы можем требовать от школьника, так это логического мышления и умения анализировать данный материал. Поэтому, когда ученые в 1963 году увидели статью Залезняка, то они были немножко поражены, потому что там, значит, предлагали задачи примерно такого вида. Даны предложения на баскском языке, исправьте в них ошибку. Что? Какой баскский язык? Я не знаю баскского языка, как я могу это сделать? Дан текст на арабском языке, его перевод на русский язык, переведите еще что-нибудь с арабского на русский, с русского на арабский.
Не знаю арабского.
Не знаю арабского. И вот это, на самом деле, собственно говоря, и есть основная идея, что к языку мы можем подходить как к некоторому объекту, который мы изучаем, вот, например, на материале таких задач, и это, конечно...
Это как в «Алисе в стране чудес» задачи без ответа. Да. Чем ворон похож на письменный стол.
Но только это задача с ответом. Они, когда начнешь разбираться, то оказывается, что проходит час, и ты уже знаешь баскский язык немножко.
Ого!
Это примерно так работает.
Сейчас еще насчет того... Подожди, что ворон на письменный стол, да, чем похож? Если тоже вспомнить теорию шести шагов по ассоциациям, это вот Юрий Николаевич Караулов очень хорошо притворял в жизнь эту мысль, что действительно от любого слова, которое кажется не связанным ни с чем другим, можно через шесть шагов перейти именно к этому слову, то есть найти какие-то связи. Вот тому, кто шесть шагов от ворона до стола нам прочертит в своем задании, мы дадим какой-нибудь замечательный специальный приз.
Да.
Я за ним сбегаю на перемен.
Сейчас я скажу, а те, кто уже выиграл призы, нас все время тут спрашивают, кто же выиграл по СМС на детский вопрос в открывашке. Есть у нас уже имена победителей. Это Ида 926-491, Лев 926-097 и Лена 916-595. Вот наши победители.
Нам очень интересно узнать, говорим мы Александру Пиперски, что же такое вообще лингвистическая смена в Сириусе? Вот чему там учат и как туда попадают. Mm. Потому что, опять же таки, вот на лингвистическую школу, о которой речь еще впереди, 75 человек со всей России. Это значит, что есть какой-то отбор? Конкурс?
Да. Конкурс. На самом деле на все такие мероприятия обычно бывает какой-то отбор или конкурс. Но вот про лингвистическую смену в Сириусе расскажу подробнее. Многие слушатели наверняка знают, что в Сочи несколько лет назад открылся образовательный центр для одаренных детей под названием Сириус. Месте, где раньше проходила Олимпиада в Олимпийском парке. И туда действительно приезжают школьники самые, самые разные. Там есть занятия для юных хоккеистов, для юных фигуристов, для юных шахматистов, для юных математиков, для юных биологов, вот для лингвистов в том числе. И туда приезжают школьники на 3 недели. И занимаются интенсивно тем предметом, в котором они уже достигли каких-то успехов, прошли отбор. Но вот в этом году, например, у нас будет лингвистическая смена в октябре. Ну, собственно говоря, вот она у нас уже была первый раз в прошлом декабре. Вот, мы, там было 80 школьников, сейчас будет вдвое больше, сейчас будет 150. И это тоже действительно отбор идет по всей России. Школьники подают заявки, конкурс очень большой. Сейчас я точно не знаю, что было в итоге, но знаю, что за пару дней до конца отбора у нас был конкурс 7 человек на место. Значит, поскольку все подают заявки в последний день, то значит, он был еще больше.
Да, если не было. Да.
Это, поэтому, в общем, это очень все сложно и напряженно, но зато, если ты уже выиграешь этот конкурс, то фонд «Талант и успех», который поддерживает «Сириус», оплачивает школьникам билеты, проживание, то есть в этом смысле для них эта лингвистическая смена оказывается бесплатной. Это очень удобно, потому что позволяет привлекать одаренных школьников действительно из самых разных мест, даже тех, кто, может быть, не очень финансово обеспечен. Так что это, я считаю, очень важное и полезное начинание. Ну и вот мы дальше 3 недели учим их лингвистике, причем в разном ключе, то есть мы не только решаем те задачи, о которых я говорил. Задачи решаем, естественно, но еще бывают лекции, бывают мастер-классы, бывают научно-исследовательские проекты. Это очень важная часть этой деятельности, когда школьники разбиваются на команды и вместе под руководством ученого, приехавшего в Сириус, создают какой-то реальный лингвистический продукт. Например, какое-то, скажем, проводят исследование. Там, как вот у нас, например, в прошлом году было несколько интересных исследований. Одно было посвящено фонетике разговорной речи. Записывали устную речь и выясняли, какие бывают сокращения в устной речи. Там, как на самом деле люди говорят «здравствуйте», «здрасте», «здрасте», «здрасте» и всякие такие вещи.
Какое-то страшное количество вариантов, да?
Там десятки, даже сотни. Да,
для особенно популярных слов. 50 сколько-то вариантов, да.
Еще был проект, например, в котором школьники изучали, как формализовать понятие простых и сложных слов. Вот мы, например, понимаем, что слово «синхрофазотрон», наверное, сложное, а слово «стол» простое. А вот как это формально измерить и оценить? Вот этим вот и занимались под руководством экспертов из Института русского языка, вот Бориса Омдена, в частности.
И еще там бывает, ну, кроме того, что делается какой-то лингвистический продукт, еще бывают и просто лекции, да, где, ну, такой как бы разговор серьезный о том, что сейчас происходит в языке и на что вообще сейчас имеет смысл обратить внимание.
Ну, вот
да?
Это Ольга знает не понаслышке, потому
я,
что
ну, да.
сами читали такую
да,
лекцию.
Я да, я оттуда уехала в таком, ну, все уже знают в легком потрясении по поводу того, насколько серьезно 16-летние девушки подходят к проблеме феминитивов и считают, что лучше быть человекой, чем человеком. Вот мне как-то от этого немножко не по себе. Ну, и Максим Крангал еще читал лекцию, но там, наверное, было посерьезнее, чем у нас. Я так думаю просто. Да.
Ну, вот на его лекции я не была. На вашей, помню, было совершенно прекрасно. Да, все очень как-то взволновались тем, что сейчас происходит в русском языке.
Скажу нашим слушателям, меня очень волнует, что цифры делают с нашим языком. Вот я, например, уже абсолютно точно знаю, что вот сейчас проблема паронимии стоит остро, как никогда, потому что люди перестали, читая в основном смс-ки, воспринимать что-то на слух. Но мне стало понятно, вот когда наблюдаешь за происками Т9, да, любимая, он видит две буквы и дальше сам догадывается, что хотел сказать автор. Так вот, точно так же у нас происходит восприятие на слух. То, что очень часто сейчас мы слышим первые 2-3 звука и догадываемся про слово. А оно может быть совершенно другим. И как-то уже думают именно о том, чтобы угадать, а не о том, чтобы в какой-то смысл вписаться. Но вот это очень здорово. И, в общем, дети учатся с удовольствием, насколько я поняла.
Да, конечно. Это уже не говоря про то, что у них там шестиразовое питание и шоколадный фонтан в столовой.
И
это главная достопримечательность.
Да, и пейзажи. Вообще, на самом деле, пейзажи. Там просто прекрасно. Да. Туда хочется просто хотя бы на экскурсию пойти, погулять. И мне очень нравится, когда с гордостью показывают организаторы вот этих мероприятий, там хозяева, да, Сириуса, как там все хорошо устроено. Угу. Действительно, в общем, ты чувствуешь какую-то, я бы сказала так, патетически гордость некоторую за, в том числе и за страну, которая это придумала. Вот сейчас я чувствую, что я сейчас огребу, но тем не менее. Но это очень здорово, когда людям нравится, что они делают, и когда они это делают с большим удовольствием. Правда, Саша?
Да. Да.
У меня создалось впечатление, что там постоянно играют, потому что я посмотрела программу, там начинается игра знакомства, игры со словами. Давайте про игры со словами подробнее, потому что мы тоже играем со словами и даже даем призы.
Это вы, скорее всего, посмотрели программу другого мероприятия, про которое я тоже с удовольствием расскажу. Это летняя лингвистическая школа, которая проводится под Москвой. Сейчас ее проводят Высшая школа экономики и Московский центр непрерывного математического образования. И она бывает в июле каждый год. И это, собственно говоря, самое старое мероприятие, где мы преподаем школьникам лингвистику. Оно появилось в начале 90-х годов. В этом году у нас была уже 21-я школа. Ну, то есть те, кто вычтет, поймут, что там был небольшой перерывчик в конце 90-х, начале 2000-х, но уже с 2004 года проводим каждый год регулярно, без перерывов. И вот это такое действительно главное, наверное, лингвистическое мероприятие, вот именно и по возрасту, и по истории, по традициям, когда собираются 75-80 школьников, и мы приглашаем лучших преподавателей Москвы, Петербурга и не только. У нас, в частности, приезжают гости из самых разных мест, из-за рубежа в том числе. И вот 10 дней школьники учатся лингвистике. И важно здесь то, что они не только учатся, но и мы действительно стараемся организовывать какой-то такой лингвистический досуг, проводить лингвистические игры. Ну, вот, например, игры со словами. В частности, традиционно каждый год играем с ними в игру по словарю Даля, когда просим отгадывать там слова по толкованию из Даля. Бывает всегда очень забавно, если хорошо подобрать. И наоборот, иногда просим писать толкование в стиле Даля, потом остальные пытаются угадать, где Даль, а где подделки. Тоже всегда получается очень занятно. Помню, когда я первый раз играл в эту игру, то там было, надо было написать толкование к слову «таник», которые, ну, все там что-то написали, а Даля это толкуется таким образом, что там говорится, что таник — это чепец эстлянских баб.
О, Господи.
Мне ужасно понравилось толкование, вот я его уже 15 лет помню.
Теперь вы тоже знаете, что такое таник. Потому что я с ужасом посмотрела на Оксану, хотела сказать, признавайся, слышал такое слово. Мы такого слова не слышали.
Мы тоже запомним, да.
Мы запомним, да, чепец эстлянских баб. Чудесно. У нас тут замечательные есть варианты ответов. А на вот нашу задачку, такую нехитрую лингвистическую, 6 шагов от слова «ворон» к слову «стол» прочертить. Но там есть чудные ответы. Например, Екатерина из Москвы пишет: «ворон» и «стол» — это имена существительные. А потом «перья» есть на «вороне» и лежат на столе. Пишет нам тоже Лена из Москвы.
А вот, Игорь, смотри, какая цепочка. «Ворон», «перо», «чернильница», «бумага», «писатель», «стол».
Ну, пока у меня, Игорь, вот из того, что я вижу здесь, он главный претендент пока на победу.
А «ворон», «мельник», «мука», «тесто», «пирог», «стол».
Георгий, в общем, тоже, да. А «ворон», «мельник»?
Вот я говорю, «ворон», «мельник», «мука».
А «мельник» как связан с «вороном»? Георгий, поясните, пожалуйста.
Ну, красиво.
Ну, красиво. Все понятно. Да.
Ворон приметил к мельнику. Ворон спутник колдуна.
Вот так.
Мука. Дальше пирог, стол. Все. Хороший конец. Хэппи-энд.
У нас есть вопросы с Алтайского края от Евгения с подковыркой. Лингвистические задачи отличаются от языковедческих. А, Александр?
Да.
Что на это ответит Александр Пиперский?
Ну, я бы сказал, что просто термин «языковедческие задачи» не используется, а так, если бы использовался, то я думаю, что было бы то же самое. Главное в лингвистических задачах – это именно то, чтобы они не требовали специальной подготовки, каких-то там знаний, там, что не надо идти в университет, учить курс ведения в языкознание. Главное, чтобы можно могло решаться логически. Вот примерно так же, как ваши детские вопросы. Детский вопрос, мне кажется, является отличным примером лингвистической задачи. В принципе, можно было бы его задать на каком-нибудь конкурсе для школьников, например, «Русский медвежонок».
А у нас взрослые вопросы сегодня тоже.
Взрослые вопросы.
Такого же типа, да.
Ну, вот я попробую их порешать.
Сейчас попробуем, посмотрим. После перерыва обязательно этим займемся. А мы с математики начали, да, наш вопрос. А с кем проще, интереснее, легче говорить о лингвистике? С гуманитариями или с математикой?
Ну, я бы сказал, что это очень просто разные опыты, потому что действительно школьники математики от школьников лингвистов, от школьников литераторов отличаются очень сильно, и это просто в каждой аудитории все совершенно по-своему. Например, я очень люблю работать с математиками, например, потому что когда ты тогда приходишь, начинаешь рассказывать что-то математическим школьникам, они очень хотят поймать тебя на какой-нибудь логической несообразности, подловить на какой-нибудь несостыковке. И мне это доставляет большое удовольствие, потому что даже если меня подлавливают, то я, значит, с радостью исправлюсь и пойму, где мне надо самому исправить что-то в моих рассуждениях. Это какой-то один жанр. Когда ты общаешься со школьниками, которые занимаются лингвистикой, то это другой жанр, потому что они все-таки, может быть, меньше, менее воинственны, но зато глубже знают какие-то вещи. То есть с ними уже есть какой-то вот этот вот общий фон, которого, ну, например, с математиками нет. Это хорошо, когда его нет тоже по-своему, потому что тогда ты понимаешь какие-то предпосылки, из которых ты исходишь в своей работе, которые, может быть, не так очевидны, но вот с лингвистами при этом ты говоришь на одном языке. Но когда ты общаешься с литературоведами, то понимаешь, что вот лингвистика тоже имеет отношение к анализу текстов, и про это тоже вообще-то нельзя забывать, mm-hmm. что все-таки язык проявляется в текстах. Надо думать не только про падежи, но и еще какие-то
далекие мы уже не говорим вещи. Про поэзию, которая нам просто демонстрирует, например, изменение ударения, изменение произношения слов, о чем уже Александр Пиперский говорил в нашем эфире. Погуглите и найдете ссылку. Очень интересная была передача. Ну что, мы к словам недели, наверное, да. сейчас перейдем.
Да, много слов недели у нас. Определились лидеры, безусловные, ну, почти там 1000 с лишним, почти без малого 1500 наших слушателей и тех, кто читает нас в Фейсбуке, обратили внимание на неприличный фестиваль, который вчера проходил в Москве. Сложно о нем говорить, потому что...
Это как раз очень лингвистический.
Да, это, конечно, лингвистический курьез, да. Meet and Beat называется этот фестиваль, и тут же знатоки английского обратили внимание на то, что в современном английском выражение beat the meat означает мастурбация. И какое-то двусмысленное получилось название фестиваля, и какая-то двусмысленная традиция, потому что в прошлые выходные там же в парке Горького проходил фестиваль «Шашлык Лайв», и одновременно с этим акция протеста в центре Москвы, и там очень жестоко эту акцию разгоняли, то есть шашлык, мясо, вот это все. Но, тем не менее, черный юмор – это ошибка, это невнимательность организаторов. Так или иначе, это название стало мемом, и вот нашим слушателям тоже понравилось. Они считают, что это вполне достойный претендент на слово недели. И второй наш кандидат – это селебритизация протеста. Волна поддержки акций протеста в Москве со стороны различных знаменитостей, музыкантов, артистов, журналистов, спортсменов. От слова «селебрити» – известная личность, знаменитость. Вот знаменитость поддерживает протест, и происходит селебритизация протеста. Вот такие у нас основные претенденты. Давайте запустим голосование, потом поговорим об остальных. Неприличный фестиваль 101-2011, селебритизация протеста 101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз напомню, неприличный фестиваль 101-2011, селебритизация протеста 101-2022. Ну, кстати, были еще любопытные кандидаты, об одном мы успеем сказать, это фейклор, да?
Вот мне очень нравится
Правда?
Это слово, и мне кажется, что у него большое будущее.
Производное от слова фейк, фальшивка, подделка и фольклор. Это связано с туристической отраслью. Туристические компании не хотят изучать историю тех мест, куда они отправляют своих клиентов. И они придумывают какие-то легенды, которые очень похожи на настоящие, но на самом деле это все вымысел, фальшивка и фейк. Но вот так бывает, когда гастрономический туризм, например, и придумали историю про происхождение рисовой каши, какие-то казаки 200 лет назад привезли на Русь рис, и с тех пор, значит, появилась русская рисовая каша. А эксперты говорят, что рис появился на Руси 1000 лет назад, его знали как сарацинское пшено. То есть,
вот мне кажется, что сарацинское пшено это все-таки гречка была.
Значит, тут, может быть, ошиблись и эксперты.
Может быть.
Может быть. Но, тем не менее, могут. Казаки, которые привезли на Русь рис, тоже какие-то фейковые персонажи. Ну, вот это фейклор. Не обязательно это связано с гастрономическими какими-то моментами, но вот бывает.
Голосуйте,
голосуйте,
и вы не проиграете.
И вы не проиграете, а результаты после кратких новостей.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски? Элементарно.
Мы говорим по-русски, продолжаем выбирать слово недели. И вот что у нас еще осталось из наших претендентов. Мы же не в Зимбабве живем. Помните, у нас было «Хотите, как в Париже», теперь в Зимбабве. Но мы не в Зимбабве, сказал мэр Собянин, комментируя разгон Росгвардии ОМОНом мирной акции протеста в Москве 27 июля. Я не знаю, как к этому относится в Зимбабве. Знают ли они об этом?
причина не в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, тот и власть. Мы же не в Зимбабве живем, сказал Собянин. Ну вот, это запомнилось и разошлось тоже на цитаты. Так, ваши сыновья, это тоже все с митингами связано в основном, потому что, ну, это главные новости последних недель. Необычное обращение с призывом бережно относиться к сотрудникам Росгвардии транслировали на Пушкинской площади 3 августа. Уважаемые граждане, нарушайте общественный порядок, вас защищают сотрудники Росгвардии, среди них большая часть военнослужащие срочной службы, это ваши сыновья, говорили тем, кто пришел на акцию протеста. И дядя Юра из Салехарда, кто вы
это
думали?
Это Квентин Тарантино,
да, на самом деле. Да, значит, впечатлениями делились блогеры и пользователи интернета. О визите Тарантино, который приехал в Москву, пошел на экскурсию в Кремль. Вот пишут, комментируя фотографию Тарантино. На этой фотографии он выглядит так, как будто это твой дядя Юра из Салехарда, которого привезли в гости в Москву и повели Кремль смотреть. Ну, действительно, он так непосредственно реагировал. Царь колокол на все вот это вот кремлевское убранство. Такое с пузиком дядя Юра из Салехарда ходит.
Смотрит. Ну, в общем, да, есть что-то в этом.
Да, да, да.
Я должна констатировать, что ворон у нас уже приземлился на стол, долетел до него больше. Мы не будем принимать заданий. И у нас тут есть такая забавная ситуация, потому что у нас есть два победителя из Москвы и Московской области, которые могут забрать свои книги здесь. И есть еще двое, кого мне хотелось бы отметить, но они живут невыгодно для себя в Санкт-Петербурге и в Вологодской области. Но вот я предлагаю, сейчас я назову имена и телефоны, и вы себя узнаете. И вы пришлите мне, пожалуйста, свой электронный адрес, а я вам отправлю на него электронные версии своих книжек. Вот так мы решим эту проблему,
хороший
потому
приз,
что
да.
Это у меня есть.
Давай про Мельника и Ворона. Там мы с ним все такие умные и забыли, что наше все. Александр Сергеевич Пушкин, да, в «Русалке». Там как раз был и Мельник, который считал, что он ворон. Он говорил, какой я Мельник? Я здешний ворон.
Да, вот, так, вот собственно да. говоря, Георгий, чей телефон начинается на 917, ну, первые 4 цифры, если 917 и 9, а вот он как раз первым прислал эту версию, мы по поводу нее недоумевали, и он получит приз. Я нашла из серии «Жизнь замечательных людей» книгу Евгения Новицки и Эльдара Рязанов, вот для вас, Георгий. И вторую такую же книгу у нас получит Гарик, который тоже живет в Москве и, соответственно, книгу сможет забрать. Сейчас я и найду его телефон, а найду его версию. Вот, так, сейчас я пропущу всех сошедших с ума мельников. Да, их у нас тут очень-очень даже много. Где же у нас тут? Вот, совершенно фантастическая версия, на мой взгляд. Ворон – это полет, а полет – это самолет. А в самолете есть кресло. А рядом с креслом откидной стол в самолете, сказал Гарик. И я назову, сейчас для разнообразия, 4 последних цифры его телефона, 6011. Гарик, я надеюсь, вы себя узнали. И вы тоже получите книгу Эльдара Рязанова. Ну, а теперь о тех, о ком я сказала первый раз. Это Аня у нас из Санкт-Петербурга. Сейчас, так, секундочку. Так, Игорь нашелся первым из Вологодской области. У него последние цифры телефона 496. Ворон, перо, чернильница, бумага, писатель, стол. Вот такая ассоциативная цепочка, очень четкая. Игорь, пожалуйста, пришлите ваш электронный адрес, и я вам отправлю электронный приз. И еще у нас было от Ани, которая спрашивала, правильно ли она поняла задание. У нее ворон был в полете, полет проходил в пространстве, потом из пространства превратилось, сосузилось до комнаты, комната до кабинета, а кабинет нет до стола. Тоже очень такой хороший ход мысли. Последние цифры телефона Ани 310. А Ани из Санкт-Петербурга, к вам та же самая просьба. Пришлите мне электронный адрес на СМС, и вы получите тоже электронный приз. Все. Будем сейчас раздавать книжки в эфире. Александр Пиперский сказал, что он сам с удовольствием порешает эти задачки, которые мы собираемся задать нашим слушателям. Да, Саша?
Да, попробуем.
А потом будем говорить о серьезных задачах на лингвистических олимпиадах.
А можно, прежде чем мы зададим вопрос нашим слушателям, я задам вопрос нашему гостю. Это тоже догонку нашим новостям. Словам недели, Екатерина спрашивает. А насколько корректно называть сотрудников ОМОН ОМОНовцами? Изменяемо ли, в принципе, это аббревиатура ОМОН?
По-моему, нормально. Почему бы и нет? Можно же образовывать новые слова по-русски. Действительно, так что, в общем, не вижу проблемы.
Тем более, мне кажется, это не очень новое слово. ОМОНовцы всегда называли ОМОН, ОМОНовец.
Слово старое, наоборот, сейчас кажется, нет ОМОНа. Сейчас кажется, это сочетание формально как-то, как кажется, не существует.
Есть Росгвардия, есть ОМОН.
Есть?
Да.
Нормально.
Ну, и раз есть ОМОН, то есть и ОМОНовцы, ну? Екатерина. Так что пусть вас это не смущает.
Действительно.
Так, давайте взрослые вопросы.
Взрослые вопросы. Опять про приставку. Какая приставка вместе с ударением может превратить мальчиков в девочек?
Ха-ха.
Не просто.
3-6-3-3-6-5-9.
У нас есть только одна подсказка, сейчас давайте попробуем. А какие чувства обычно связывают мальчиков и девочек? Вот от какого-то одного из чувств, да, или отношений даже скорее, вот там есть один корень, который получает непростое решение. Давайте попробуем три раза. Если нет, то будете на СМС присылать свои ответы.
3-6-3-3-6-5-9. Какая приставка вместе с ударением может превратить мальчиков в девочек?
Приставка мальчика, девочек. Так, приставка.
Да.
Это который впереди.
Который впереди, да.
Совершенно верно.
Так.
Корень связан с какими-то отношениями.
Ну вот мальчики с девочками, они что делают?
Дружат. Дружат друг другу, содруг.
Вот, да, правильный ход мысли, да.
Подруга.
Ну, очень близко, только, да.
Ну, я думаю, что мы зачтем. Да, мы зачтем этот ответ, но мы хотели... Если бы вы сказали, что девочки, которые дружат, это подружки...
Подружки.
Да, ну, а да, мальчики...
Дружки.
Ну, все да, отлично. Да, немножечко задом наперед, но все абсолютно правильно. И самое главное, мыслительный процесс в прямом эфире.
Назовите, пожалуйста, ваше имя, и мы запишем ваш телефон.
Борис, телефон заканчивается на 7-4-2-4, правильно там?
Наверное, да. Это у нас Марина Лилякова нам помогает, наш звукорежиссер.
Ну что, просто у меня две симки, да. Хорошо, спасибо.
Спасибо вам.
Ну, у нас следующий вопрос, совсем смешной. Будущее время глагола «любить» с точки зрения молодой девушки. Там скорее он логический, чем лингвистический вопрос. Да? Вот такая будет у нас подсказка. Вариантов мы не даем.
363-3659, наш телефон. Будущее время от глагола «любить» с точки зрения молодой девушки.
Я не уверен, что это очень уж современный подход.
Да, я бы даже сказала, и не молодой девушке, и всякой девушке, и вообще. Алло, алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здесь. Мария.
Да, Мария.
Не бить ли это?
Бить,
любить.
Бьет, значит, любит. Да. Нет, не знаю, может быть, есть версия, девушки, да, которым нравится, когда их бьют. Но большинство девушек, они что хотят-то?
Чтобы из этого глагола получилось.
Вот, полюбила, ее полюбили. И дальше, будущее, в будущем, что хотелось бы. 363-3659. Алло, алло.
Ну что еще подсказать? Да, там уже не одно слово.
По-моему, уже подсказали. Здравствуйте, алло. Все задумались? Никто нам не звонит?
Алло.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте, Татьяна.
Угу.
Следующее.
Влюбиться? Нет, значит, сначала влюбиться, потом любить. А потом-то что? Вот?
Влюбиться,
очень плохо слышно. Давайте еще попробуем. 363-3659.
Вообще, у меня есть уже ответ на СМС правильный.
Ну, давай попробуем третий звонок. Алло, алло.
Если сейчас не будет,
да,
то
победитель
тому, кто там
прислал СМС.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, может быть, жениться?
Ну, что-то девушка, что делает? Она же не женится, она нас как-то ураган в эфире. Выходит замуж. Выключайте радиоприемник, скажите, как вас зовут.
Наталья.
Все, Наталья.
Я бы не подумала, что это Наталья.
Вот
судя по такой более чувств. Ну, у нас последний вопрос. Какой знак препинания часто болеет? Мы вот так и говорим. Что-то для нас вот...
Да. 363-3659. Какой знак препинания часто болеет? Алло, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Какой знак препинания часто болеет?
Выключайте радиоприемник, пожалуйста, поговорите с нами по телефону.
Доброе утро.
Да, здрасте.
Знак препинания, который часто болеет?
Да.
Да. Вот, говорит, это для меня...
Знак препинания, который часто болеет? Это для меня...
Больной.
Больной вопрос. Вопросительный знак.
Отлично. Как вас зовут?
Елена.
Елена, хорошо. Мы вас поздравляем с вашей победой. Это отлично. Вы молодец. Справились. Отключаемся от своих приемников. Да. Вообще, приемник вам не помощь, когда вы звоните в прямой эфир. Нужно отбегать от него как можно дальше, чтобы звук был чистый и красивый. Саша, ну вот, наверное, все-таки не такие, спрашиваю я Александру Пиперски, решают вопросы на лингвистических олимпиадах.
Да.
Переходим от лингвистических смен, лингвистических школ, вот уже к проверке знаний того, чему научились.
Да, ну, в принципе, по духу, на самом деле, может быть, это напоминает как раз какие-то шуточные, простенькие задачи с лингвистических олимпиад, но так вообще действительно нужно, как обычно бывает, применить чуть больше каких-то собственных языковых соображений, хотя здесь тоже, конечно, есть языковые соображения в наших взрослых вопросах, да, и в детских тоже надо вспомнить какие-то приставки, надо понять какие-то устойчивые сочетания.
Ну, да, приставка, это же впереди нас спрашивают слушатели, да.
Но вот, когда речь идет про задание совсем неизвестными языками, там все эти примеры с переводом там, с баскского языка на русский, переведите с свахили на русский и так далее, то это, конечно, вот то, примерно то, что делает полевой лингвист, когда приезжает в экспедицию и начинает изучать неизвестный язык. Вот ты получаешь предложения на неизвестном языке и начинаешь их анализировать. Угу. Но если речь идет про свой родной язык, такие задачи тоже бывают, то там обычно надо поискать что-нибудь интересное. Но вот приведу опять-таки одно из самых классических задач, которые тоже сочинил уже упоминавший сегодня Андрей Анатольевич Залезняк. Такая задача, что даны 6 русских существительных: дверь, горсть, тень, лошадь, постель и кровать. И известно, что одно из них в ходе истории русского языка изменило свой род. Было мужского рода, стало женского. Дверь, горсть, тень, лошадь, постель и кровать. Вот надо понять, какое существительное изменило род, и если известно, что некоторый след этого старого рода остался в современном русском языке. Такая вот была олимпиадная задача примерно полвека назад. Вот стала с тех пор одной из самых классических. И ну, вот некоторые школьники решают.
Я не знаю. Да. А какой правильный ответ скажете?
Ну вот, надо пытаться найти какой-нибудь след в современном русском языке, там, например, дверь, да, что может ли от нее быть что-нибудь мужского рода образованное, или от горсть, или от тень, или от лошадь, или от постели, или от кровать.
Ну, от постели, да.
А что вот от постели?
Не знаю.
Ну, а вот если, например, взять слово...
У нас есть, например, тюль, да?
Ну, тюль, да.
На самом деле, мужского рода.
Как будет маленькая дверь, как называется?
Дверка.
А маленькая горсть?
Горстка.
А маленькая тень?
Тенечек.
Тенечек. Вот. А не тенька. Да, потому что... А все почему? Все потому, что тень раньше была мужского рода, соответственно, уменьшительно от нее тенек.
Слушайте, как круто.
Мужского рода, да. Все остальное лошадка, постелька, кроватка. Все женское. Вот это вот старый след, вот это вот состояние.
Здорово.
А еще?
Да, давайте еще.
Да, ну вот еще из таких тоже задач про русский язык. Да, например, вот такая задача, что вот в одном рязанском говоре на месте звука «о» в литературном языке иногда произносится звук типа «о», такое закрытое «о», а иногда звук типа «о», такое открытое «о». И вот, например, в словах «двор», «поп», «стол» и «нож» произносится такое «о». «Двор», «поп», «стол», «нож» вот с таким вот «о». А какие-нибудь слова «бог», «ход», «воз», «сор» с открытым «о».
Да.
Значит, двор, поп, стол, нож в одну сторону, бог, ход, воз и сор в другую.
То есть поп в одну сторону, а бог в другую.
Поп в одну, бог в другую.
Извините, да?
Да. Вот надо понять, почему это так, чем это можно объяснить. Вот чем отличаются слова двор, поп, стол и нож от слов бог, ход, воз и сор. Понять, какое объяснение этого может быть. Если посмотреть на современный русский язык, можно его найти. Вот. Тоже не, это совсем непростая олимпиадная задача, на самом деле, потому что здесь надо задуматься тоже о том, что в условии «не дано» на письме никак не отражается. Вот если поставить все эти слова в родительный падеж единственного числа, то у нас получится «двор, поп, стол, нож». Что там будет? «Двора»,
«двора», «попа», «стола», да.
«Ножа». А «бог», «ход», «воз», «сор» что будет?
«Бога»,
«бога», «хода».
Ударение,
воза, сор. Ударение падает. Uh-huh. Ударение разное. То есть там, где ударение в родительном падеже падает на окончание, там будет один звук, а там, где на основу, там другой. Ну, вот это вот.
А вот Лена нам пишет по первому вопросу. Лошадь и конь же. Конь мужского рода, а лошадь.
Конь мужского, а лошадь. Да, ну, да, ну лошадь не меняла никогда род с мужского на женское.
Это просто два разных слова, Лена.
Да, как бык и корова.
Вообще все непросто. Международная олимпиада, там же, естественно, уже школьники из разных стран, не только из всей России. Вот можно ли спросить, кто лидирует сейчас в мире по лингвистическому знанию? Да. То, что у нас как-то принято ругать нашу систему обучения, но я абсолютно уверена, что наши были на высоте.
Нет, ну, команда России всегда очень хорошо выступает на международных олимпиадах. Но, собственно говоря, международная олимпиада по лингвистике появилась в 2003 году, первый раз была проведена. Тогда это было совсем небольшое мероприятие, там было 6 стран-участниц. В этом году уже 37, уже покрыты все континенты, кроме Африки. У нас как-то пока не было ни одной африканской страны, хотя и Кения, и Египет в какой-то момент подавали заявки, но как-то так никогда не доезжали. Ну а так, у нас сейчас представлены и Австралия, и Канада, и Бразилия, и США, и Япония, Китай, Германия, Великобритания. В общем, крупнейшие страны мира все представлены. И действительно, вот есть какое-то количество стран, которые всегда достигают больших успехов. Здесь в их ряду и Россия, в их ряду США, в их ряду Болгария. Так что вот у нас такие вот результаты. Великобритания последние годы очень хорошо выступает.
Нам осталось только коротко сказать о словах недели. Неприличный фестиваль побеждает 53% голосов наших
кто
слушателей.
Кто бы сомневался.
И селебритизация протеста 47% голосов.
И остается напомнить, что у нас в гостях был Александр Пиперский, научный сотрудник НИУ Высшей школы экономики, доцент РГГУ, замечательный ученый, которого мы всегда ждем в гости к нам с удовольствием.
Спасибо. Как наши
спасибо. До свидания.
До свидания.
Виллис, Молли, Молли, свились, это орелки перебили.
Фараонов фаворит на сапфир сменял нефрит.
И ники-пеники ели вареники. Говорим по-русски.
Все слова, слова, слова.
Сегодня мои героини – синие чулки бальзаковского возраста. Странный выбор, зато логичный, по-женски. Синий чулок, английское «blue stocking», характерное для эпохи просвещения насмешливое прозвище ученой-женщины, лишенной обаяния и всецело поглощенной книжными интересами. В более широком смысле это ироническое именование женщины, чей внешний вид, личные качества, поведение, деятельность, интересы и образ жизни в значительной степени отличаются от стереотипного представления о настоящей женщине, жене, матери, хранительнице очага, и считаются подобающими или положительными для мужчин, и неподобающими, либо ненормальными для женщин. Выражение «синий чулок» родилось в Англии в 1760-х годах в салоне писательницы Элизабет Монтегю. По одной из версий, самым активным и видным членом этого кружка был ученый-ботаник, писатель и переводчик Бенджамин Стиллингфлит, который всегда носил синие шерстяные чулки вместо предписанных этикетом черных шелковых. Когда он пропускал заседание кружка, там говорили: «А мы не можем жить без наших синих чулок. Сегодня беседа идет плохо. Нет синих чулок». Таким образом, прозвище «синий чулок» первым получил мужчина, а сам кружок стали иронически называть «обществом синего чулка». Ну а позже «синими чулками» стали называть женщин, которые интересовались литературой и наукой, пренебрегая домом и семьей. Есть, впрочем, версия, что кружку леди Монтегю имя «синие чулки» дал адмирал Эдвард Боскауэн, известный как «неустрашимый старина» или «кривошеий дик». Он был мужем одной из наиболее восторженных участниц кружка и грубо отзывался об интеллектуальных занятиях своей половины, насмешливо называя заседания кружка встречами общества синих чулок. Выражение стало в Англии нарицательным после того, как поэт Джордж Гордон Байрд написал на салон леди Монтегю сатиру и назвал ее «синие» – «де блюз». А во Франции в 17 веке в Париже тоже существовали салоны, в которых заметную роль играли женщины. И для их сообщества был придуман собственный термин «ученые женщины» – «femme savante» по названию комедии Мольера, высмеивающей светских лжеученых-педантов. А потом ученых дам стали именовать «баблю» – «синими чулками». Так и родилось презрительное прозвище женщины, интересующейся вопросами интеллектуального порядка, свидетельствовал Гюстав Флобер. В России выражение попало из Франции. Женщины – синие чулочницы или красные чулочницы, или женщины политические, парламентарные, департаментские – какие-то выродки, перестающие быть женщиной и не способные быть мужчиной, писал приличный, в общем-то, человек, князь Петр Вяземский. Ах, как грубо! Слышали бы наши сестры-феминистки.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
переведем дух, поговорим о феминитивах. В русском языке все чаще стали появляться такие существительные женского рода, как авторка, блогерка и докторка. Институт общественного мнения «Анкетолог» выяснил, что думают об этих словах россияне. В той или иной степени положительно к широко обсуждаемым феминитивам относятся лишь 9% россиян. Еще 20% воспринимают их нейтрально, считая, что употребление этих слов – личное дело каждого человека. Подавляющее же большинство опрошенных считают, что феминитивы коверкают русский язык. Объясняют это явление низким уровнем грамотности 56% опрошенных, намеренным пренебрежением нормами русского языка 42%, модой и стремлением выделиться 34%. Самые негативные эмоции вызывают у россиян слова «авторка», «редакторка», «менеджерка», «тренерка» и «блогерка». Слово «пиарщица» не нравится 31% опрошенных, «машинистка» 17%, «воспитательница» 10%. Почти половина россиян не допускают употребления новых феминитивов ни при каких обстоятельствах. Однако 41% считает, что это возможно в разговорной речи. В письменной или устной официальной деловой речи употребление слов «авторка», «редакторка» и других россияне считают практически недопустимыми. Так, 2% спокойно отнеслись бы к новым феминитивам в СМИ, 2% в деловом общении, 9% в художественной литературе. 59% опрошенных признались, что их отношение к человеку изменится в худшую сторону, если они узнают об употреблении им таких слов, а 2% в этом же случае изменит мнение о человеке в лучшую сторону. Любопытно, что женщины относятся к употреблению этих слов даже менее терпимо, чем мужчины. В разрезе возраста наблюдается нисходящая тенденция. Среди молодых людей до 30 лет положительно к этим словам относятся 14%. Среди людей от 31 до 45 лет 11%, а в группе 46-55 лет 5%. Ну что же, одна из этих групп относится к бальзаковскому возрасту. Какая? Станет понятно чуть дальше. Для юных выражение «дама бальзаковского возраста» звучит как деликатный или даже саркастический намек на старость женщины. Взрослые согласны с определением бальзаковского возраста как зрелости, только вот у каждого о ней свое представление. Обычно представительницы прекрасного пола настаивают на том, что бальзаковский возраст относится к периоду 30-40 лет. Большинство мужчин, в свою очередь, считают, что даме бальзаковского возраста от 40 лет и старше. А некоторые уверены, что в этом вопросе нужно исходить из того, сколько лет было первой любовнице Бальзака. Одни настаивают на том, что в молодости у Оноре был роман с 42-летней женщиной, а другие утверждают, что той было 53 года. На самом деле бальзаковский возраст имеет литературную историю. В 1842 году Оноре де Бальзак опубликовал роман «30-летняя женщина». В нем повествовалось о возвышенном чувстве запретной любви, противопоставляемом примитивному сосуществованию в браке. Не следует забывать, что женщина в бальзаковскую эпоху была бесправным существом. Лишь удачный брак был способен сделать ее счастливой. Девушку считали перспективной невестой только до 18-19 лет. Уже в 20 лет и старше ее шансы выйти замуж значительно уменьшались. Незамужняя 30-летняя женщина мало кого интересовала, и ее существование тянулось весьма однообразно. Но и семейная жизнь в то время тоже редко у кого была благополучной. Поскольку при заключении брака самым важным вопросом был финансовый, юная невеста была лишь приложением к брачному контракту. Жена, лишенная права на собственное мнение, становилась в руках мужа живой игрушкой. Прекрасное воспитание, природный ум, широкий кругозор, образованность и грустная необходимость быть собственностью мужа в годах. Участь бальзаковской героини была печальной. Сегодня мало кто назвал бы 30-летнюю женщину старой. Замужняя женщина 30 лет в бальзаковскую эпоху считалась старухой. Таким образом, правильный ответ на вопрос «бальзаковский возраст» – это сколько? После 30. По мнению Бальзака, дама в 30 лет созревала духовно и телесно для семейных гармоничных отношений, но была вынуждена стариться раньше времени и увидать в браке с нелюбимым мужем или же вести двойную жизнь под страхом разоблачения. К счастью, те времена давно канули в лету. А дамы бальзаковского возраста и синие чулки в словарных определениях, лишенные женственности, всецело поглощенные научными интересами, а на деле сильные, умные, независимые особы, остались. Мы же, Ольга Северская, звукорежиссер Елена Королева, прощаемся с вами на неделю.
Все слова, слова, слова.